выпуск новостей, а я расскажу о погоде. Очередной атлантический циклон в ближайшие дни обещает хмурое небо и осадки почти на всей европейской территории России. Погода будет облачной с осадками разной интенсивности, но по-прежнему ожидается тепло. Но, правда, небольшая порция свежего воздуха со снегом и местами сильным проникнет в северо-западный район. Днем там около нуля. В центре России временами дождь и мокрый снег, местами туман, температура плюс 1, плюс 7 градус. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем минус 1, плюс 1. В Москве днем небольшой дождь, температура плюс 5, плюс 7. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Барак Обама о расовых взаимоотношениях в Америке. Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. Старт чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж из Тбилиси, где продолжаются акции протеста оппозиции в форме голодовок, требования проведения новых президентских выборов. Однако, несмотря на ухудшение состояния здоровья голодающих, власти не намерены удовлетворить их требования. Из Тбилиси рассказывает Георгий Кабаладзе.
На проспекте Руставели перед зданием парламента разбиты десятки палаток, в которых держат голодовку около 60 человек, в том числе лидеры объединенной оппозиции. В здании законодательного органа, в фойе председателя парламента, акцию голодовки проводит мужская часть оппозиционной парламентской фракции «Новые правые». Председатель парламента Нино Бурджанадзе запретила проносить в фойе одеяло, поэтому голодающие просто сидят в креслах, укрывшись от холода газетами. Еще одна акция голодовки проходит в штаб-квартире Национал-демократической партии Грузии. И, наконец, у здания издательства «Сам Шобло Родина» держит голодовку журналист Георгий Мамацашвили, который таким образом протестует против приватизации здания и выселения редколлегий. Участники всех акций едины в требовании аннулирования результатов президентских выборов 5 января, которые, по их мнению, были сфальсифицированы властями, проведения новых выборов, выхода Грузии из СНГ, вывода миротворцев из Абхазии и создания условий для новых демократических и прозрачных выборов. Полнее всего настроение оппозиционеров выразил депутат парламента консерватор Бидзина Гуджабидзе. «Любой диалог мы исключаем. Повторю, мы исключаем любой диалог с этой безнравственной властью. С ними нельзя вести диалог. Мы пытались, но власти отказались от своих обещаний». Во вторник участники голодовки обнародовали результаты анализа, проведенного врачами. Анализ крови показал, что оппозиционные лидеры действительно честно держат голодовку, а состояние их здоровья ухудшается. Проверка стала необходимой после того, как в прессе появились сомнения, действительно ли участники акции отказываются от приема пищи. Некоторые представители властей даже шутят, сравнивая нынешнюю голодовку с акцией Чарльза Хайдера в США, который, как известно, держал голодовку несколько месяцев. Участники акции протеста в Тбилиси требуют также отставки председателя парламента Нино Бурджанадзе, которая, по их мнению, завела диалог властей и оппозиции в тупик. Однако сама Нино Бурджанадзе реагирует довольно спокойно. «Я никогда не ставила предварительных условий для начала диалога, никогда не выдвигала ультиматумов. Наши сограждане прекрасно понимают, с чем связаны требования об отставке председателя парламента за несколько недель до новых парламентских выборов». Президент и лидеры правящей партии также дают понять, что не намерены удовлетворять требования участников акции. Тем более, что, как заметил Михаил Саакашвили, цитирую, «голодов это не христианская форма протеста». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Судя по результатам социологических исследований, с проблемой трудовой дискриминации в России сталкивается каждый седьмой работник. Специалисты полагают, что сфера трудовых отношений в России сформирована так, что работодатель заведомо ущемляет права подчиненных и в первую очередь по экономическим причинам. Вопрос, который задаем мы сегодня слушателям, звучит так. Нарушает ли работодатель ваши права? Вы можете прислать нам ответ на пейджер, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам ответ с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, нарушает ли работодатель ваши права? Продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии Вероника Баде. И я вижу у нее в руках газету «Известия». Центральная публикация связана со словом «хлеб». О чем речь, Вероника?
«Весна хлеба пошли в рост», называется первополосная публикация. В стране снова стали дорожать буханки и батоны. Первые лучи весеннего солнца словно растопили замороженные цены, пишут «Известия». Хлеб дорожает по всей стране. В некоторых регионах цена на него уже подскочила на 20-25%. Но то, что творится на Дальнем Востоке, выходит за всякие рамки. Продукт, который еще 4 дня назад стоил 18 рублей, вдруг подорожал сразу на треть. Цена 25 рублей за буханку не просто привела в шок горожан, но и вызвала бурю возмущения. Хлебных бунтов во Владивостоке пока не наблюдается, но вот горячие перебранки покупателей и продавцов в магазинах стали привычной картиной последних дней, отмечают «Известия». В Москве батоны по дальневосточной цене тоже привычное дело, но если поискать, можно купить в два раза дешевле. Пока. Еще одна первополосная публикация в российской газете. Называется «От тюрьмы до Сумы». Под заголовок «Государство взяло на себя жесткие обязательства платить за ошибки судов и следствия». Получить компенсацию за незаконное осуждение теперь можно будет гораздо быстрее. Правила таких выплат, которые сегодня публикует российская газета, позволят оперативнее помогать людям, пострадавшим от репрессий судебной машины. Так уж сложилось, пишет газета, что у нас в стране немало людей, которые попадают на нары по ошибке, по злому умыслу, по заказу, наконец. Право на компенсацию в случае ошибки суда или следствия прописано в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе. Как разъяснил корреспонденту российской газеты в департаменте, разъяснили в департаменте бюджетной политики, в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов публикуемый сегодня в российской газете документ расширяет возможности помощи невинно пострадавшим. Все подобные расходы проходят через госказну, однако теперь в регионах могут сами выплатить невиновному сумму, которую назначил суд, и потом просить казну компенсировать местный бюджет эти деньги. И еще одну публикацию хочется упомянуть. Это стихи Игоря Иртенева в издании «Газета» в рубрике «Утром в газете». Повод. Согласно концепции развития России до 2020 года, через 8 лет средняя зарплата в стране достигнет 2,7 тысяч долларов. «Товарищ Верь» называется стихотворение. Построив коммунизм в 80-м, они не успокоились на том и порешили перейти к зарплатам, размером их надув с высотный дом. Хоть грязными мне лапами касаться не хочется мечты твоей святой, но не спеши зонтами запасаться, он не прольется, ливень золотой. Пусть землю есть они всем скупом станут, пусть поклянутся хором на крови. Товарищ, верь, тебя опять обманут, и только с этой верою живи. Игорь Иртенев, издание «Газета».
Вместо объявленного на 80-й год коммунизма состоятся Олимпийские игры. Лозунг в Советском Союзе был очень популярен в те годы. Спасибо, Вероника Баде сегодня обозревает центральные российские газеты. А мы переходим к выпуску новостей, поскольку в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
ООН возложила на Сербию вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых один миротворец погиб и десятки были ранены. Канада признала независимость Косово, Сербия временно отозвала своего посла в Канаде для консультаций. Федеральная резервная система США вновь снизила базовую кредитную ставку до 2,25%. Скончался всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов утра после выпуска новостей, а стало быть в 10.07, если быть точным, повтор программы «Грани времени». Удачен ли выбор Кондолизы Райс в качестве собеседников от российской оппозиции Григория Явлинского и Владимира Рыжкова? Тему обсуждаем с участницей прошлогодней подобной же встречи Ириной Ясиной. «Грани времени» 10.07, повтор программы на волнах «Радио Свобода». Мы Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к выпуску новостей спорта. Три российских баскетбольных клуба провели вчера ответные матчи 1/8 финала Кубка УЛЕП. Химки проиграли в гостях испанскому Хувентуду 54-69. Динамовцы в Москве выиграли у болгарского клуба Лукойл Академик 103-77. Казанский Уникс на своей площадке нанес поражение немецкой команде Артланд Дрэгонс 74-59. Таким образом, Химки из борьбы выбыли, а Динамо и Уникс вышли в финал восьми. В среду в шведском городе Гетеборг на чемпионате мира по фигурному катанию состоялись соревнования в обязательном танце после исполнения аргентинского танго. Изабель Делобель и Оливье Шенфельдер из Франции лидируют. На втором месте российский дуэт Яна Хохлова и Сергей Новицкий. На третьем пара из Италии Федерико Фиелло и Массимо Скалли. В соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы лидерство захватила китайская пара Дан Джан Хао Джан. Они опередили чемпионов Европы Алену Савченко и Робина Шулкова из Германии. Дуэт из России Юка Кавагути и Александр Смирнов идет на третьем месте. Сегодня будет разыгран комплект наград, первый комплект наград в состязаниях спортивных пар. На теннисном турнире в Индиан Уэллс женщины проводили сегодня матчи четвертого круга. Все три россиянки вышли в следующий круг. Вера Звонарева победила Кейси Деляку из Австралии. Мария Шарапова нанесла поражение украинке Алене Бондаренко. А Светлана Кузнецова выиграла у Каролин Возняцки из Дании. Оба российских теннисиста выбыли из борьбы в третьем круге. Николай Давыденко уступил американцу Марди Фишу, а Михаил Южный проиграл Лейтону Хьюиту из Австралии. Многодневная традиционная велогонка «Тирена Адриатика», проводившаяся в 43-й раз, включала в себя 7 этапов, по итогам которых тройку призеров составили. Фабиан Кончеларо из Швейцарии стал победителем, второе место у Энрико Гаспаротто из Италии, третье у Томаса Лёквиста из Швеции. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Нэшвилл дома проиграл Вашингтону 2-4. Нападающий гостей Александр Овечкин забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи, и это помогло ему перешагнуть рубеж в 100 набранных очков в регулярном чемпионате. А Илья Ковальчук забросил свою 50-ю шайбу в сезоне, но его Атланта уступила в гостях Филадельфии 2-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к выпуску экономических новостей. Слово Сергею Сининскому.
Доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских страховых компаний в 2007 году увеличилась вдвое и достигла 9%, заявил представитель компании «Росгосстрах». Половина этого участия приходится на компании, зарегистрированные на Кипре, более 49%. Далее в первой пятерке страховые компании из Германии, Великобритании, Австрии и Украины. По действующему законодательству, в целом доля иностранного участия в совокупном капитале российских страховых компаний не может превышать 25%. Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. В январе 2008 года среднесуточные объемы добычи составили примерно 9,7 миллиона баррелей, сообщила Федеральная служба статистики. По ее данным, это на 6,5% больше, чем в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере нефти. В общем объеме российского экспорта доля нефти составила в январе 38%. Финская компания «Ариола», торгующая лекарствами и медицинскими товарами, подписала соглашение о покупке 75% акций российского фармацевтического дистрибьютора «Марон», а также его подразделения «Витим», управляющего сетью аптек «Старый лекарь». Объем сделки, как сообщается, составит от 70 до 90 миллионов евро. По планам, в 2010 году «Ариола» выкупит и остальные акции обеих российских компаний. Доля «Марон» на рынке поставок лекарств в России составляет примерно 5%, а сеть «Старый лекарь» объединяет почти 140 аптек в Москве и Московской области. По оценкам компании «Ариола», объем российского фармацевтического рынка составляет ныне 10 миллиардов долларов в год, причем на ближайшие 5 лет прогнозируется его ежегодный рост на 20%. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, снизил базовую процентную ставку по кредитам в стране на 0,75 пункта до уровня 2,25%. Участники финансовых рынков ожидали, что банк для стимулирования резко замедлившегося роста американской экономики снизит ставку сразу на 0,5%, что стало бы крупнейшим разовым ее снижением в США за последние 25 лет. Действующая базовая ставка по кредитам для 15 стран еврозоны 4% годовых, в Японии 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что в свою очередь сокращает спрос на ее валюту.
Спасибо, Сергей Синицкий рассказал об экономических новостях, а я дополню его рассказ сообщениями о курсе валют. Официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки. Курс евро 37 рублей 8 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 50 центов. Московское время 8 часов 22 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Как обычно, ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Неожиданные оттенки американо-российских переговоров в Москве. Барак Обама говорит о расовых отношениях, объясняя антиамериканские заявления своего пастора. Право на владение оружием проходит испытание судом. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что обещают американо-российским отношениям результаты встреч четырех министров в Москве? Слово Яну Рунову.
В освещении итогов двусторонних переговоров в Москве американские средства массовой информации делают акцент на оптимистическом тоне переговоров, хотя и признают, что согласие по главным вопросам не достигнуто. В Америке с удовлетворением отмечено, что руководство России расценило новые американские предложения по системе противоракетной обороны как серьезные и намерено их изучить. Госсекретарь Кондолиза Райс подчеркнула, что достигнуто принципиальное согласие о работе над совместным документом, определяющим широкие рамки будущего двустороннего стратегического сотрудничества. В него войдет около 20 пунктов, представляющих взаимный интерес. Двустороннее сотрудничество сконцентрируется на проблемах в четырех основных областях. На проблемах экономики, безопасности, оружия массового уничтожения и терроризма. Как полагают в правительственных кругах Соединенных Штатов, такого рода рамочный документ призван внести большую стабильность в американо-российские отношения. По мнению некоторых неназванных официальных лиц Соединенных Штатов, на переговорах в Москве российские представители на этот раз подошли к вопросу о размещении систем противоракетной обороны в Польше и Чехии более прагматично, более реалистично. Этот новый оттенок читается в готовности российской стороны более серьезно изучить американские предложения. Хотя никаких прорывов ни по одному из спорных вопросов не было, стороны подчеркивали, что двусторонние переговоры не зашли в тупик, что они носят конструктивный характер, и диалог будет развиваться. Таков главный итог московской встречи.
Неудивительно, что, оценивая итоги встреч, закончившихся фактически безрезультатно, американские наблюдатели прежде всего говорят о новых оттенках американо-российского диалога, продемонстрированных во время переговоров в Москве. Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве, отмечает явную готовность Соединенных Штатов сделать очередной шаг навстречу России. Мне показалось интересным поведение американской стороны, неутомимо пытающейся отреагировать на возражения российской стороны относительно системы противоракетной обороны. Вашингтон даже готов, судя по всему, заверить Москву в том, что антиракетные комплексы будут поставлены на боевое дежурство только в том случае, если у иранцев появятся на вооружении ракеты, угрожающие Соединенным Штатам. Странность такого поведения, на мой взгляд, заключается в том, что Белый дом всерьез откликается на чисто театральное, я бы сказал, поведение Москвы, чья критика системы противоракетной обороны базируется на совершенно ложных постулатах. Быть может, Вашингтон попросту хочет открыть путь Москве к почетному отступлению по этому вопросу. Как вы считаете, а насколько, собственно, важно для администрации Буша согласие Москвы, когда к американской идее все с большим пониманием относятся и в Европе, и даже в Турции, к
которая может предоставить свою территорию для американских радаров.
Администрация Буша всерьез обеспокоена перспективой прихода к власти в Вашингтоне демократической администрации, которая может полностью отказаться от осуществления идеи противоракетной обороны. Поэтому президент хочет попытаться закончить как можно быстрее формальные переговоры с восточноевропейскими союзниками и заключить соответствующие соглашения. Российское согласие с этой идеей было бы важным психологическим фактором, поскольку идея необходимости хороших отношений с Россией остается важной составной американских геополитических представлений. Не исключено, что новый президент-демократ будет готов чем-то поступиться ради осуществления этой идеи хороших отношений, например, антиракетными комплексами в Восточной Европе. Но при другом, также вероятном повороте событий, хозяином Белого дома станет Джон Маккейн, откровенный пропонент сдерживания Ирана. Кстати, как говорят, такая перспектива может стать причиной неожиданной открытости России идей противоракетной обороны. В Москве могут осознавать, что откровенный антагонизм по отношению к США может помочь Джону Маккейну победить на выборах. Не исключено и то, что Москва понимает, что Вашингтон не откажется от создания противоракетной защиты, и в случае срыва переговоров ее нынешняя готовность к диалогу даст повод выставить себя в выгодном свете. Впрочем, трудно судить, чем может руководствоваться Кремль. Это может быть все, что угодно. Очевидно лишь то, что тон его заявлений более примирительный, и Белый дом отвечает пока тем же. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал итоги переговоров Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса следующие темы. Барак Обама о расовых взаимоотношениях в Америке, 1000 лет японскому Дон Жуану и депутат-единорос с поддельным дипломом. Ну а сейчас в студии рядом со мной Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Арслан, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же в программе?
«Свобода в 9» мы поговорим о том, что происходит в Чите, вернее, в Читинском центре поддержки гражданских инициатив. Напомню, что накануне там был проведен обыск, изъят компьютер, что парализовало работу сразу 5 местных общественных организаций, в том числе и правозащитных. Среди них отделение Российского народно-демократического союза и комитет поддержки Михаила Ходорковского. Официально обыск был проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку Михаила Касьянова. В программе «Свобода в 9» слушайте также репортаж Марины Тимашевой о том, как вчера вечером прошел показ, впервые в России был показан фильм Анджея Вайды «Катынь». Сегодня его можно будет посмотреть еще раз в Центральном доме литераторов, а 31 марта на фестивале в Петербурге. Марина Тимашева рассказывает о том, как сложится дальнейшая прокатная судьба этого фильма. Городская тема сегодня из Петербурга. Речь пойдет о возвращении памятника Александру Третьему на его исконное место, площадь Восстания, бывшую Знаменскую. Пока это планы, и почему городские власти решили пойти на этот шаг, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Спасибо, Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Ну, а я со своей стороны обещаю разговор о чемпионате мира по фигурному катанию. Московское время 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, обвиняемого в организации ряда убийств. Процесс проходит в отсутствии подсудимого, который проживает сейчас в Израиле. В Хабаровском крае без света остались 3 поселка, где проживают более 1000 человек. Минувшей ночью сильный ветер повалил деревянные опоры линий электропередачи. Ведутся ремонтные работы. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин выступит сегодня в Совете Федерации с ежегодным докладом о правах человека в России. Верховная палата российского парламента не может запретить трансляции программ РЕН-ТВ на территории Ингушетии. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что у членов палаты нет полномочий закрывать телеканалы или влиять на их содержание. Украина может отозвать своих миротворцев из Косово после гибели одного из них в ходе беспорядков в Косовской Митровице. умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк. Кларк скончался в больнице в Коломбо в возрасте 90 лет. С 50-х годов он жил в Шри-Ланке. Канада признала независимость Косово. Сербия временно отозвала своего посла в Канаде для консультаций. В России сегодня вступает в силу временный запрет на экспорт пшеницы в Белоруссию и Казахстан. Цель документа – борьба с реэкспортом российского зерна через эти страны. Федеральная резервная система США снизила учетную кредитную ставку до 2,25%. Вашингтон считает, что целью теракта в столице Йемена Сане было, скорее всего, посольство США. Во вторник в Сане в результате разрыва трех минометных снарядов неподалеку от американского посольства погибли ученица и охранник.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России из-за колебаний основных параметров погоды самочувствие метеозависимых людей может улучшиться. В центре европейской территории страны основным неблагоприятным фактором будет пониженное атмосферное давление. Это сигнал для лиц, страдающих вегетососудистой дистонией, артериальной гипотонией и тех, кто имеет склонность к акстено-невротическим состояниям. В средней полосе Европейской России из-за высоких для этих дней марта температуры и повышенной влажности содержание кислорода в воздухе снижено, и еще один фактор – дополнительные нагрузки могут создать небольшие возмущения магнитного поля Земли. Пожалуйста, будьте осторожны и особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Некоммерческая организация Центра социально-трудовых прав провела социологическое исследование на тему «Дискриминация в сфере труда». Судя по результатам, с этой проблемой сталкивается каждый седьмой работник. Трудовая дискриминация в России становится явлением все более распространенным и, что самое печальное, все более привычным, считает ведущий специалист социально экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков. Тему продолжает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Результаты опроса, проведенного Центром социально-экономических программ в двух крупных индустриальных городах Кемерово и Самара, показали, что от трудовой дискриминации не застрахован никто. Судя по опыту последних лет, испытать ее на себе может любой рабочий, служащий и даже руководитель. Это явление есть и в промышленности, и в бюджетной сфере, и в бизнес-секторе. Лидирующее место среди социально-трудовых проблем прочно занимает возрастная дискриминация, говорит ведущий специалист Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков.
С этим сталкиваются молодые, с этим сталкиваются люди старшего возраста. Следующий по значимости – это оказалась борьба за свои права и права других. Но то, что вот называется таким правдолюбством, это служит мощнейшим основанием. И тот, кто попробовал это сделать, тот тут же сталкивается с особым отношением к себе. Трудовая дискриминация есть. И, на наш взгляд, она достаточно широко распространена. Это очень серьезная проблема. Нет эффективного механизма противодействия.
А что профсоюзы?
Профсоюзы не включены в проблему дискриминации вообще.
Отстоять свою правоту через государственные органы тоже не удается. Представители службы занятости, комитетов по труду, судьи и прокуратура смотрят на это явление в первую очередь с точки зрения того, насколько оно доказуемо.
Как правило, эти люди признают существование дискриминации. Они говорят, да, это есть. Но они как бы находятся в своем праве, и представителям служб занятости не хватает возможности это пересилить, передавить. Тут же они говорят, процедура доказывания факта дискриминации очень сложна, плохо проработана. Как говорят представители судебного корпуса, они говорят, доказать это почти невозможно в наших условиях.
В Российском трудовом кодексе выделено 15 оснований, по которым запрещено сравнение людей. Однако работодатели с легкостью нарушают трудовой кодекс и, как правило, наказание за это не несут, говорит юрист, сотрудник Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких.
Есть такие механизмы, которые я могу назвать правовыми, они очевидные. Это обращение в суд, обращение прокуратуры с заявлением о возбуждении уголовного дела, потому что есть уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан. Но вот по дискриминации, собственно говоря, и все. Уголовной ответственности очень ограниченный спектр действия, и уголовных дел, я не знаю, чтобы возбуждались по данной статье. Что касается суда, ну, суд, он сразу ставит под сомнение большое, останешься ли ты работать на этом месте или нет. В принципе, можно вести идти речь и о так называемых неправовых механизмах, проводить различные переговоры. Хотя, опять же, они, как правило, заканчиваются тем, что человек получит компенсацию, ну, та, которая его удовлетворит, и он уйдет.
Бороться за свои трудовые права решается только тот, кто убежден, что работать здесь он больше не будет. Юрист Анна Гвоздицких делает неутешительный вывод. В России нет действенного механизма защиты работников от бесчинства руководителей. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
С темой этого репортажа связан и вопрос, который мы предлагаем сегодня слушателям Радио Свобода. Нарушает ли работодатель ваши права? Этот вопрос наш корреспондент Алексей Собачкин предложил жителям Обнинска.
Нет, пока таких случаев у меня не было. У нас все по закону. Но у нас порядочная организация в этом смысле, поэтому проблем пока не возникало.
На данный момент нет таких случаев. Все отлично.
Ну да, ездили на работу в Москву. Просто кидали. Ну как, говорили одно, делали другое. Ну, платили, но меньше. Условия были другие.
Я сама работодатель.
А вы не нарушаете прав своих работников?
Никто не жалуется, и я стараюсь. По-моему, нет.
По-моему, не нарушали.
Отсутствие отпуска оплачиваемого, который должен предоставляться там по истечении 11 месяцев по закону, задержки заработной платы многомесячные. Но благополучно все, и зарплату погасили всю полностью, и в отпуск отпустили.
Были, конечно. Прошло время уже достаточно много, поэтому я уже простил их. Я как бы не хотел к этому возвращаться. Сейчас все нормально.
Бывали такие ситуации, когда я работала, ну не будем называть фирму, да? Я представляла определенную продукцию. И работодатель не наблюдал за моей работой, но потом высказывали какие-то определенные претензии, которые, в принципе, оснований никаких не было. То есть я считаю это, в принципе, нарушением моих прав.
Конечно, это везде. Вначале вроде предлагают одно, месяц поработал, говорят, вы нам не нужны, и все.
Нет, не было, слава богу.
Ну, заранее просто читаешь там договоренность там и так далее. Заключаешь договор, все нормально.
Стандартная ситуация. Не хочешь что-то делать, и получаешь ответ. Видишь забор нашей конторы? Видишь. Видишь забор мочить километровый? Видишь. Это все на твое место. Так что делай, что сказали, а не то, что положено.
В общем-то, частично, да. Отчасти. Было время, что задерживали зарплату. Было время, что очень сложно было уйти в отпуск за неимение замены.
А я сам на себя работаю. Я сам работодатель, сам себе начальник, сам себе этот самый. Режиссер.
Весь прошлый год меня грозились сократить. Держали в таком вот состоянии сокращения.
Я устроился в одно общество строительное, сторожем, но 2,5 месяца. Прихожу, я говорю, я вот поработал 2,5, и мне нужно расчет. А он, нет, ты украл у меня уголки. Вы понимаете, я сторожем работал, и я украл. И вот это до такой степени меня возмутило, что ничего не мог сказать сразу. Вышел, думаю, ну что это за идиот? Вот пока ты мне не вернешь эти уголки, я деньги не отдам. 3000 всего. И написал прокуратуру. Скоро будет уже год, а никаких сдвигов.
Так прохожие на улицах Обнинска отвечали на вопрос, нарушают ли работодатели ваши права. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода», панорама новостей культуры. Греция настаивает на возвращении мрамора Парфенона в Афины. Американский дирижер приглашен в Базель. Японскому Дон Жуану исполняется 1000 лет.
В Афинах проходит двухдневная конференция под эгидой ООН, в которой принимают участие директора музеев, кураторы и археологи. Тема дискуссий – украденные и вывезенные за границу артефакты. В 70-м году 115 государств подписали соглашение, касающееся судьбы украденных артефактов, однако оно не распространяется на предметы, вывезенные за границу до подписания закона и на эпоху колониализма. В ходе конференции министр культуры Греции Михалис Лиапис вновь призвал Великобританию вернуть Греции так называемые мраморы Парфенона, вывезенные в конце 20-х годов XIX века британским дипломатом Элджином в Соединенное Королевство. Британский музей, в котором выставлены мраморы Парфенона, отказывается вернуть их Греции, поскольку считает мраморы достоянием всего человечества. Южнокорейский фильм «Тайный солнечный свет» режиссера Ли Чандона удостоен нескольких призов на Азиатском кинофестивале в Гонконге. Главная героиня фильма – вдова, которая после гибели мужа в автокатастрофе переезжает жить в его родной город. Однако новая жизнь женщины складывается трагически. Злоумышленники похищают и убивают ее сына. Эксперты называют награды Азиатского кинофестиваля в Гонконге азиатским аналогом «Оскара». Американский дирижер Деннис Рассел Дэвис назначен главным дирижером симфонического оркестра швейцарского города Базель. В репертуаре Дэвиса классическая и современная музыка. Он сотрудничал с такими композиторами, как Джон Кейдж, Филипп Гласс, Лори Андерсон. В Еврейском музее в Берлине открылась выставка «Штампы, изображающие евреев и других». В экспозицию включены карикатуры, фотографии, кадры из фильмов. Цель устроителей выставки – засвидетельствовать роль штампов в пропаганде расизма и человеконенавистничества. В Японии отмечают тысячелетие литературного персонажа Генджи, которого в Европе часто сравнивают с Казановой и Дон Жуаном. Образ Генджи был создан писательницей Мурасаки Шикубу, которая написала книгу «Сказания о Генджи», посвященную интригам императорского двора в Древней Японии. Впоследствии Генджи стала героем пьес, фильмов и даже поп-музыки. На английском языке изданы, по крайней мере, 3 версии перевода «Сказания о Генджи». В Сан-Хуане умер крупнейший пуэрториканский художник Рафаэль Туфино. Ему было 85 лет. Его картины хранятся в галерее библиотеки Конгресса в Вашингтоне, в Нью-Йоркском музее искусств Метрополитен и в других престижных музеях.
Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к теме, отнюдь не связанной с культурой, хотя, может быть, и связанной. 3 депутата законодательного собрания Ульяновской области нового созыва, все 3 были избраны по списку КПРФ, заявили о намерении бойкотировать пленарные заседания областного парламента до тех пор, пока из него не будет изгнан депутат от «Единой России» Сергей Глебов. Этот единорос представил в поддельный диплом о высшем образовании. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
На предвыборных плакатах 29-летний депутат городской думы Сергей Глебов и губернатор области Сергей Морозов запечатлены в крепком рукопожатии. «Команда кандидатов от «Единой России» — это моя команда», — продолжал утверждать Морозов, даже после того, как стало известно, что Глебов пользовался поддельным дипломом. В официальной информации о кандидатах в региональные законодательные собрания, размещенной 2 марта на каждом избирательном участке 11-го одномандатного округа, было указано, что Сергей Глебов окончил Ульяновский государственный технический университет. Конкурент Глебова на выборах Александр Фадеев представил суду письмо ректора этого вуза Александра Горбаконенко. В письме говорится, что университет никогда не выдавал диплома с указанным номером. Суд все же оставил Глебова кандидатом, потому что законные сроки для снятия его с выборов прошли, говорит один из инициаторов бойкота Александр Кругликов.
Я не представляю, как депутат с фальшивым дипломом, обманувший избиратель, даже в интересах защиты избирателей будет завтра обращаться к прокурору с тем или иным запросом. Не могу себе представить, как себя чувствует Сергей Иванович Морозов, который до последнего, уже зная о том, что был фальшивый диплом у этого господина, драл глотку, доказывая, что надо его избрать. И они молчат, словно ничего не произошло.
Депутаты-коммунисты будут игнорировать заседание областного парламента, но продолжат исполнять свои обязанности. Будут встречаться с избирателями и работать в комитетах и комиссиях, за исключением тех, куда будет включен Сергей Глебов. Секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Анатолий Еленкин в перерыве первого заседания законодательного собрания нового созыва сказал, что не знаком с ситуацией.
Я, честно говоря, занимался своей выборной кампанией в конкретном округе и не всегда имел возможность читать, что творится в других округах.
В таком случае лидер ульяновских единороссов был единственным, кто не знал о скандальном избрании молодого товарища по партии. Коммунисты добиваются от прокуратуры уголовного преследования депутата Глебова за подлог, говорит Александр Кругликов.
Прокуратура не сделала того, что она обязана была сделать. У нее нет полноты доказательной базы, и они не стремятся ее обрести. Спалили якобы этот диплом, его нет, но копии диплома заверялись «Единой России». Но прокуратура ничего этого в распоряжении не оказала. И мы сегодня вынуждены снова им доносить эти материалы, настаивая на том, чтобы уголовное дело было возбуждено.
Прокуратура пока ведет себя странно. Она отказывается возбуждать возбуждать уголовное дело на том основании, что Глебов не сам подделывал или покупал диплом, а он был ему подарен. Но даже в этом случае есть часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса, которая наказывает за использование заведомо подложного документа большим штрафом, исправительными работами до 2 лет или даже арестом от 3 до 6 месяцев. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня, в 5-ю годовщину начала военной операции в Ираке, президент США Джордж Буш выступит с речью в Пентагоне. Канада признала независимость Косово. Сербия временно отозвала своего посла в Канаде для консультаций. Верхняя палата российского парламента не может запрещать вещание канала РЕН-ТВ на территории Ингушетии, заявляет спикер Совета Федерации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 8:46. Обычно в это время на волнах Радио Свобода обзор региональной российской прессы. О чем в эти дни пишут газеты Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Президент разобрался с Резником. Так называется статья Бориса Вишневского в «Новой газете» в Петербурге, поводом для которой явилось обещание президента Владимира Путина разобраться с арестом лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, данное Григорию Явлинскому. «Разбираться стали так ретиво, что ситуация ухудшается с каждым днем», замечает Борис Вишневский.
Вполне возможно, что это таковы методы работы у президента. И на самом деле все это имело целью не уступить в данном случае, по закону и по справедливости, используя все это для каких-то внутренних комбинаций. Или второй вариант, что в период междуцарствия Валентина Ивановна, президент, просто уже делает все, что хочет, и окружающие люди, и питерские силовые структуры. Я не могу, конечно, достоверно утверждать, кто именно из них организовал этот арест, но то, что без благословения из высших эшелонов питерской власти, неважно, исполнительная это была власть или правоохранительные органы, тут не обошлось, я уверен абсолютно.
Борис Вишневский обращает особое внимание на то, что до сегодняшнего дня ни из прокуратуры, ни из Следственного комитета, ни из других органов власти так и не поступило ответа ни на многочисленные требования сотен граждан освободить Резника, ни на обращение известнейших людей и депутатов разного уровня, а ведь такая ситуация немыслима в демократической стране. Приказ об утверждении профессионального классификатора групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии, появившийся в 2007 году и оставивший российские музеи без научных кадров, обсуждает в петербургской «Новой газете» Наталья Шкуринок. В статье «Раскулачивание музеев» приводится в частности высказывание директора Музея политической истории Евгения Артемова о том, что этот приказ – следствие не просто недобросовестности каких-то отдельных чиновников из Министерства культуры. Вполне возможно, что это сознательное стремление убрать науку из музеев. А потом, когда в музеи начнут приходить люди с улицы, способные только перекладывать экспонаты с полки на полку, многое захотят списать или передать куда-то в другое место, и это может открыть дорогу к переделу музейного достояния. Прокуратура заинтересовалась преступлениями, совершенными сотрудниками Крестов, пишет интернет-издание газета СПБ. Поводом для проверки послужило убийство одного из заключенных, совершенное в СИЗО еще в октябре 2006 года. По этому факту было возбуждено 3 уголовных дела, и расследование привело на скамью подсудимых не только 3 заключенных, забивших насмерть 30-летнего Дмитрия Степанова, но и сотрудников следственного изолятора. Как выяснилось, они позволяли заключенным переходить из камеры в камеру и не воспрепятствовали избиению Степанова. Следствие вскрыло целую систему чудовищных нарушений в СИЗО, но его сотрудники так выгораживают друг друга, что еще неизвестно, будет ли кто-нибудь наказан. Подозрение в желании закрыть уголовные дела против них вызывает у газеты СПБ и следователь из районной прокуратуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Она подготовлена нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Барак Обама решил разъяснить американцам подоплеку антиамериканских заявлений своего пастора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Право американцев на владение огнестрельным оружием может быть вскоре однозначно и бесповоротно подтверждено Верховным судом страны, рассматривающим иск об антиконституционности действий властей Вашингтона, запретивших 30 лет назад жителям столицы держать дома оружие. Сторонники запрета считают, что вторая поправка Конституции дает право на обладание оружием только членам штатных вооруженных формирований. Однако, судя по первым же репликам судей, они сходятся на расширительном толковании поправки. Более важным для американских муниципалитетов может быть вердикт судей по поводу того, имеют ли городские власти право запрещать на своей территории особо опасные виды стрелкового оружия. Не исключено, что есть что-то в атмосфере нью-йоркской столицы города Олбани, что подталкивает к семейным изменам. Не успев вступить в должность губернатора, освободившуюся с отставкой Элиота Спицера, уличенного в связи с проститутками, Дэвид Паттерсон заявил в газетном интервью о том, что несколько лет назад у него были интимные увлечения за пределами семьи. В подобном же прегрешении призналась и его жена. Их отношения, по словам семьи Паттерсонов, переживали трудный период, но они были успешно восстановлены с помощью психоаналитика и взаимных чувств, заявила чита Паттерсонов. Новый губернатор заверил, что он не прибегал к услугам проституток. Как он считает, супружеская неверность не дисквалифицирует его как главу исполнительной власти штата. С этим пока, судя по всему, согласны и нью-йоркские законодатели, надеющиеся, что за этими откровениями нового губернатора не последует новых разоблачений. Впервые претендент на номинацию от Демократической партии прямо и подробно высказался на тему, о которой американские избиратели думают больше, чем говорят. Это расовая проблема в Соединенных Штатах. Обама, как считают, был вынужден высказаться на эту тему после того, как стали известны антиамериканские заявления его пастора. Мы обсуждаем речь Обамы с моим коллегой Александром Геннисом.
Пожалуй, вы, Юра, уже сказали главное. Действительно, о расовом аспекте предвыборной борьбы думают, но не говорят. Особенность, одна из многих этой кампании, отнюдь не в том, что в ней участвует афроамериканец. Такое случалось и прежде. Мне, например, особенно памятен кандидат от Демократической партии Джесси Джексон, который до Обамы был лучшим оратором своего поколения. В России, наверное, многие помнят Анджелу Дэвис, дважды избиравшуюся на пост вице-президента от Компартии Соединенных Штатов. Случай Обамы, однако, принципиально иной. Предлагая свою кандидатуру, он не подчеркивает и не замалчивает африканского происхождения, настаивая на абсолютном расовом дальтонизме. Что бы ни говорили его соперники, он отказывается считать свою расу ни плюсом, ни минусом в борьбе за место в Белом доме. В сущности, это единственная нормальная позиция, важны только достоинства кандидата, а не цвет его кожи. Именно поэтому Обама за всю кампанию ни разу не пытался разыграть, как это делали предыдущие афроамериканские кандидаты, расовую карту.
Не этим ли, Александр, объясняется популярность Обамы среди белых избирателей?
Думаю, что хотя бы отчасти эта стратегия действительно объясняет Обамаманию. Американцам лестно считать себя выше расовых предубеждений. Впрочем, многие, особенно молодежь, уже не очень понимают, о чем тут говорить.
И тем не менее, сейчас Обама нарушил молчание и произнес речь о расовой проблеме.
К этому его вынудило давление общественного мнения, которым в последнее время обычно является интернет. В сети оказались записи проповеди уже ушедшего на покой преподобного Иеремии Райта, который венчал Барака и Мишель и крестил их детей. В обнародованных фрагментах чикагский священник обвинял Америку в расизме и говорил, что своими преступлениями она сама навлекла на себя налет террористов 11 сентября.
Понятно, что ситуация сложная, ведь Обама не отвечает за, мягко говоря, радикальные взгляды своего священника, но и отречься от него он не может.
Этого от него никто и не ждал. Скажем, кандидат от республиканской партии, сенатор Маккейн, не отказался от поддержки техасского проповедника, назвавшего католиков «детьми Антихриста». Однако, вынужденный объясняться с публикой, Обама использовал этот повод, чтобы раз навсегда успокоить избирателей. Дело в том, что до сих пор Обама побеждает либо в тех штатах, где живет много афроамериканцев, либо в тех, где их почти нет. Но исход выборов будут решать избиратели больших штатов со смешанным населением. Как раз такой штат, Пенсильвания, следующая арена борьбы за номинацию.
Вы считаете, что Обама убедил избирателей?
Это станет ясно 22 апреля на праймерис в Пенсильвании. Но речь, написанную им самим, что теперь редкость, он произнес яркую. «Я никогда, — сказал Обама, — не забуду Америке того, что история моей жизни могла развернуться только в ней, ибо Америка больше суммы составляющих ее частей». И закончил словами, которые цитирует каждый доллар. «E pluribus unum» — «из многих едины».
Александр Генис комментировал попытку Барака Обамы разъяснить американцам подоплеку антиамериканских проповедей своего пастора. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В завершении этого информационного часа на волнах Радио Свобода мы вернемся к ответам наших слушателей на вопрос, нарушает ли работодатель ваши права. Пока не будет свергнуто капиталистическое иго, ни о каких правах трудящихся не может быть и речи, хотя бы потому, что капиталист – собственник предприятия и собственник государственной власти. Кому же жаловаться, пишет нам господин Темный. Следующий ответ такой. В путинской России не нарушать трудовые права невозможно. Режим обложил коррупцией бизнес, ну а тот отыгрывается на работнике. Это сообщение из Ульяновска. Ульяновск не исключение, пишет нам Владимир Михайлович. Систематически, грубо и поголовно город Владимир... Владимир из города Пензы, врач. Это подпись. Следующий ответ. В стране, где отсутствует промышленная политика, права многих крепостные, так пишет нам Ваня Жуков, это уже известный наш слушатель. Зарплата наполовину черная, оплачивают один день больничного, пишет нам Майя. Конечно, это безусловное нарушение. Светлана Алексеевна, 45 лет. Мои права работодатель не нарушает, поскольку 11 лет я не работаю. Коротко и ясно. О каких правах можно говорить в коррумпированном обществе, где руководят бывшие коммунисты и их сынки? Мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Ваше отношение никак не оформлено, поэтому о нарушенных правах говорить сложно. Но мне кажется, мой работодатель плохо оценивает мой труд, я работаю на него с утра до вечера, приношу прибыль, а денежных поощрений от него так и не видел. Но я терпеливый, пишет нам Александр Добрый. Начальник во всех случаях прав, пока он начальник. Афоризм от Константина. Пока существует капиталист, с его частной собственностью права трудящихся нарушались и будут нарушаться столько раз, сколько это нужно для хозяина. Я на государственном месте лишился своей работы, сейчас работаю на частника и ни о каких правах говорить не приходится. Мнение Николая Бороды. И еще один афоризм. Нарушает ли кошка права мышки? Глупый вопрос. Сообщение не подписано. Ну и, наконец, еще одно сообщение. Последним правовым был Нюрнбергский процесс, в котором участвовал СССР. Над Милошевичем и Хусейном было совершено насилие, считает Лилия, но к нашему вопросу это имеет мало отношения. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный.